К истории вопроса. За полгода до того, как Альского вызвал Ленин, сведения о неблагополучном положении в Гохране дошли до рабоче-крестьянской инспекции. Нарком Сталин пригласил своего заместителя Аванесова и, по обыкновению прохаживаясь по большому кабинету, он попросил соединить воедино три комнаты, чтобы окна выходили не только на улицу, но и во двор, негромким, глуховатым голосом сказал:
«Если то, что болтает о Гохране, хоть в незначительной талике соответствует правде, и эта правда откроется, этим не применет воспользоваться товарищ Троцкий для того, чтобы на ближайшем политбюро повторить свои нападки на систему рабочей крестьянской инспекции. Если же никакого хищения народных ценностей нет, то именно РКИ должна взять под защиту честь и достоинство старых спецов. Достаточно, товарищ Троцкий жонглирует примерами честной работы военспецов в своем ведомстве. Не он один думает о привлечении к работе старых специалистов. Подберите цепких, опытных людей и бросьте их в Гохран контролерами. Это не обидит. Не может обидеть работников Гохрана, и это гарантирует республику от каких-либо, не только в настоящем, но и в будущем, хищений».
Через три дня инспекционный отдел предложил Аванесову кандидатуры трех работников — Козловская, Газарян и Потапов. Аванесов предполагал побеседовать с каждым из предложенных товарищей, но свалился в тяжелейшие с осложнением на легкие инфлюенсы. Сталин был занят в наркомнации и ЦК, и эти три человека автоматически перешли из системы РКИ в Гохран. Однажды на оргбюро наркомфин Кристинский перекинулся со Сталиным несколькими словами. И тот, и другой знали Козловскую по временам подполья, да и жила она сейчас в Кремле, только в кавалергардском корпусе, в квартире рядом со Стучкой. Кристинский, правда, еще не переехал в Кремль из второго дома советов бывшего метрополя, но это не помешало ему сразу же вспомнить Козловскую и поблагодарить Сталина за то, что он прислал в Гохран такого надежного и проверенного, сугубо интеллигентного работника.
— Товарищ Кристинский, — усмехнулся Сталин, — я запомню эти ваши слова. Вы первый нарком, который благодарит нас за контролера. Об этом я непременно расскажу товарищу Демьяну. Пусть он напишет басню, но опубликуем ее попозже. Лет через десяток, в назидание потомству. Если же говорить серьезно, я рад, что вы верно поняли эту нашу акцию. Спасибо вам за разумную доброту по отношению к бедному рабкрину.
Пожамчи остро приглядывался к трем контролерам. Он попросил оценщика Шелехеса зайти к Левицкому, начальнику Гохрана, в прошлом председателю судной кассы, и договориться с ним, чтобы именно они, Пожамчи и Шелехес, и никто иной, провели контролеров по Гохрану, показали им драгоценности, хранившиеся здесь, и ввели их в курс дела.
Согласитесь, товарищ Левицкий,
— Шелехес подчеркнуто называл Евгения Евгеньевича Левицкого, бывшего тайного советника, товарищем. И в беседах один на один, и на совещаниях, и на профсоюзных отчетах.
Согласитесь, что новым коллегам будет трудно самим входить в русло наших ювелирных тонкостей. Им надо помочь. Так, чтобы они с первого же дня верно сориентировались.
— О, сволочь, да чего хитер,
— думал Левицкий, глядя на красное квадратное лицо Шелехеса.
— Ведь облапошит бедных комиссаров, не иначе.
Зарплату, как теперь по-новому называли оклад содержания, Евгений Евгеньевич получал, как и все в охране, мизерную. Но сильно выручал паёк. Давали воблу, сахар и муку. В первые месяцы, получив этот пост, Левицкий был несказанно удивлен и обрадован. Он понимал, что только избыточная честность может сохранить ему это, в общем-то, свалившееся на голову совершенно неожиданное счастье — сытость. Пусть смехотворная, в сравнении с той, которая была ему привычна до переворота, но ведь благополучие забывается куда как быстрее, чем горе и голод. Но после того, как ввели НЭП, жизнь в столице начала стремительно меняться. Не поймешь, то ли несется в неизвестное завтра, то ли, наоборот, так же стремительно откатывается в прекрасное и благодушное вчера. Открылись маленькие кафешки на Арбате. невесть откуда в ловчонках появилась ветчина, бургундская, этикетки с потеками, грязные, истинная французская беспечность. Извозчики приосанились, в голосе появились прежние почтительные нотки при виде хорошо одетого человека. Заметив это острым глазом человека, всю жизнь дававшего ссуды, Левицкий вдруг понял, как же в сущности он жалок и несчастен со своей воблой и толстыми мокрыми блинами, которые так старательно и неумело пекла жена. Примерно через неделю после разрушения частной торговли к нему зашел Шелехес. Долго унижал его своим нагло произносимым товарищем, а потом, положив на стол софьяновую подушечку с бриллиантами, сказал: — Евгений Евгеньевич, мы с Пожамчи просим вас быть третейским судьей.
— Тут 10 камней. — Вот, накладная.
Шелехес подвинул Левицкому вощеную бумагу, удостоверявшую количество камней и их каратность.
— Но мы с Николаем Макарычем расходимся в оценке бриллиантов. Назовите, пожалуйста, вашу сумму.
— Оставьте,
— несколько удивленно ответил Левицкий, ибо такая просьба была по меньшей мере странной. И Шелехес, и Пожамчи славились своим фантастическим знанием камней не только в России, но и в Британии, и Голландии, и Франции. Когда Шелехес ушел, Левицкий посмотрел камни через лупу. Бриллианты были прекрасные, чистые, с голубым высверком, видно, южноафриканский, от буров. Он рассеянно пересчитал мизинцем камушки и удивился. Бриллиантов было 12. Он не поверил себе. Пересчитал камни еще раз. Сомнения быть не могло. Вместо 10, указанных в накладной, на красном софьяне лежало 12 бриллиантов. Эти 2 лишних камня сразу же, несколько даже автоматически, независимо от своей бескорыстно-честной щепетильности, прикинул Левицкий, стоили не менее 7000 золотом. Левицкий знал, что родственники у Шелехеса какие-то важные большевики. Поэтому он снял трубку телефона и позвонил в отдел оценки бриллиантов.
— Гражданин Шелехес, вы, вероятно, ошиблись. Здесь больше...
Шелехес перебил его, закрутился суетливо, быстро.
— Да что вы, товарищ Левицкий, вы, видимо, плохо считали. Сейчас я к вам забегу. Что вы, товарищ Левицкий?
Левицкий похолодел. Он не мог понять, проверяет его большевицкий родственничек или то, о чем он поначалу даже испугался подумать, правда. Шелехес пришел к нему через минуту, рассыпал бриллианты по столу, пересчитал, отложил в сторону 2 самых крупных.
— Я же говорил, 10, товарищ Левицкий. — Ровно 10.
Он посмотрел ему в глаза и добавил.
— А извозчик вас уже дожидается. Вы же просили вызвать пролетку. Я вас заодно и провожу.
Он зажал 2 камня в большой руке. Остальные 10 спрятал в коробочку и, опустив в карман, довел Левицкого до выхода, подсадил в пролетку и тогда, словно бы пожимая руку при прощании, насильно всунул в потную холодную ладонь Левицкого 2 ледяных камушка. Часа 2 Левицкий кружил по городу. Сначала он чувствовал страх, противный, мелкий, леденящий душу. Потом, убедившись, что за ним никто не следит, он успокоился, и тоска овладела им.
— Проклятые большевики, — думал он, — я всегда был честен. И все знали, что я честен. А они довели меня до того, что я стал преступником.
Возле Серпуховки он отпустил извозчика и долго бродил по замоскворецким, милым его сердцу переулкам, ныне запустелым, тихим, затаившимся. Он не заметил, как вышел к грязному берегу пересохшей Яузы возле каменного моста.
— Бросить эти проклятые камушки в воду и дело с концом, — подумал он. Никто ничего не узнает. А если Шелехес попробует шантажировать, заявлю в милицию. Хотя нет, это уже будет слишком. Не только взяточник, но и доносчик. Я никогда не посмею донести им. Он и это учел.
После Левицкий никак не мог объяснить себе, отчего он оказался возле особняка на Дмитровке. Там жил старик Кропотов, патриарх московских ювелиров, 3 раза дававший в долг Левицкому. Первый раз, когда Евгений Евгеньевич уезжал со своей содержанкой Ингой Азариной в Биарриц, 2 раз, когда выдавал дочь замуж, и 3 раз, за неделю перед переворотом, когда совершал купчую на дачу в Кунцеве. Кропотов словно бы дожидался Левицкого. Заохал, запричитал, провел в свое, как он говорил, «зало», усадил в кресло, долго расспрашивал про здоровье, вспоминал пропажу юсуповского изумрудного ожерелья, утер слезу, рассказывая о добрых причудах графини Воронцовой, а потом, без всякого видимого перехода, только чуть понизив голос, сказал.
— Евгений Евгеньевич, я все знаю. Ко мне Шелехин забегал. 5000 золотишком. Вот тут.
И он протянул Левицкому бумажник.
— Товар с вами? Или надо куда подъехать?
Левицкий молча протянул ему 2 бриллианта и, не попрощавшись, ушел. Напился он в тот вечер до остекленения. Взял девочку. Маленький огрызочек под гимназисточку работала. Промучился с ней до утра в каком-то холодном пустом подвале на Полихе. И домой вернулся уже под утро, протрезвев от дурного предчувствия. Ему казалось, что там ждет засада, но засады не было. Заплаканная жена сидела с топором в руках. Она с детства боялась грабителей.
— Так что? — настойчиво переспросил Шелехис. — Вы позволите нам ввести контролеров в суть дела?
Левицкий брезгливо поинтересовался.
— А я что, не смогу этого сделать?
— Конечно, товарищ Левицкий, вы это можете сделать значительно лучше.
Левицкий достал металлическую коробку Lucky Strike.
Огромных денег стоит, — немедленно отметил про себя Шелехис.
Закурил, не предложив сигареты собеседнику, и сказал.
— Ко мне больше не давайте, не надо. 3000 золотом ежемесячно будете передавать мне. И не здесь, конечно, а возле Третьяковской галереи в последний вторник.
— Да откуда же мы ежемесячно 3000, товарищ Левицкий?
— Я вам не товарищ. Это вы попомните на будущее. А откуда вы станете ежемесячно доставать 3000, меня не интересует. Провалитесь в ваших интересах обо всем молчать. Экспертизу, видимо, мне придется проводить, и я буду определять вашу работу как порядочную, избыточно честную, либо как невольно халатную, либо...
Левицкий поднял палец.
— Как преступную. — Корыстную.
— О последнем, — возразил Шелехис. — Советовал бы много раз подумать. А Кропотов станет говорить то, что прикажу ему я. — Он деньги-то мои вам передавал, Евгений Евгеньевич. И не мешайте мне, когда я стану водить контролеров. И будьте со мной в их присутствии строги, но обязательно уважительны.
С этим он вышел из кабинета, а Левицкий долго сидел в прежней позе, не в силах сдвинуться с места. Слишком уж оскорбителен был и тон Шелехиса, и его слова. А сам он, тайный советник и кавалер, беспомощен и открыт для удара в любое время, отныне и навсегда. По Жамчи и Шелехис встретили контролеров у входа, здороваясь крепко, пожали им руки. Пропуская Козловскую вперед, Шелехис заметил,
«Она, кажется, знакомил мой покойный брат».
Мария Игнатьевна достала из маленькой потертой сумочки пенсне, внимательно посмотрела на Шелехиса и ответила.
— А я что-то не помню. Представьтесь, пожалуйста.
— Яков Шелехис. Мой брат Исай умер в 19-м году в бытность секретарем Курского губкома от голодного туберкулеза. А я бриллианты сортировал.
Он распахнул дверь в хранилище драгоценных камней. Козловская задержалась на пороге.
— Простите. Исайя я знала. Это был великолепный товарищ. У меня слаба память на лица.
Шелехис начал рассыпать перед Козловской камни. Они высверкивали глубинно и таинственно при неярком свете электрических ламп. И Шелехис, помимо своей воли, понизил голос.
Вот это романовские изумруды. Они с редкостной синевой. А потому их реальная стоимость практически не может быть определена. Камни, по-моему, привезены в 17 веке, не иначе, как из Индии.
— Здесь очень душно, вы не находите?
— спросила Козловская, и Шелехис от ее спокойного голоса, от того, что она так рассеянно смотрела на камни, растерялся.
— Где душно?
— Здесь,
— ответила Козловская.
— И ужасно пахнет нафталином.
— Это от коробочек. Мы, Софьян, пересыпаем нафталином, чтобы сохранить все в целости. Раньше коробочки делались на заказ в Бельгии, подбирались соответствующие оттенки софьяна, особого ворсистого, не ранящего камни.
— Вы поэт своего дела, — улыбнулась Козловская. — Будете моим добрым гидом.
— С удовольствием. — Хотите посмотреть золото?
— Меня, право, не очень все это интересует.
А Пожемчи в это время водил по золотому отделу Газаряна и Потапова, рассыпая перед ними монеты, портсигары, кольца, брелоки, часы. Сам Пожемчи золото не любил, считал его тяжелым и неинтересным, откровенно купеческим, без той внутренней тайны, которая была сокрыта в каждом камне. Так же, как Шелехис, он жадно вглядывался в лица контролеров, рассыпая перед ними диковинные богатства.
— Чье это раньше было?
— спросил Потапов, видимо, из матросов, шагавший в развалку чуть косолапо.
— Буржуев,
— ответил Газарян.
— Чье же еще, по-твоему? — А сколько, к примеру, этот портсигар потянет?
— Смотря на каком рынке. Рынков-то много, и оптовый, и черный, и международный. На черном рынке этот портсигар больших денег стоит, но я с черным никогда связан не был, не знаю. А ежели перевести на международный, то долларов 900 выньте и не грешите, — ответил Пожемчи.
— А это сколько? 900 долларов. Там вон и камушки всякие в него вделаны.
— Ну, камушки эти особой цены не имеют. Настоящие камни стараются не прятать в оправу, чтобы дать возможность играть граням. Здесь важна форма. И видите, как хорошо в ладонь ложится? Ну и вес, конечно. — Половине гохрана, — засмеялся Пожемчи. — Можно коронки вставить из этого портсигара.
Когда Пожемчи закончил экскурсию и объявил контролерам, из чего исходят оценщики, определяя истинную стоимость той или иной драгоценности, Потапов недоуменно вздохнул.
— На этот золото хлебушек можно всей России купить. Чего ж мы голодаем?
— Но это не нашего ума дело, — возразил Пожемчи. — Правительство знает, куда золото тратить. Там люди высокого ума сидят. И об народе не меньше нас думают.
— Как будем организовывать работу?
— спросил Газарян.
— Как вам покажется нужным, товарищ?
— ответил Пожемчи.
— Я думаю, оценку вы будете производить самостоятельно,
— продолжал Газарян.
— Но в нашем присутствии. Если у вас возникнут какие-то вопросы, будете давать объяснения. При надобности письменные. Совершенно с вами согласен, товарищ. Совершенно согласен.
Возвращаясь из Гохрана, Пожемчи и Шелехис обменялись впечатлениями.
— По-моему, ничего страшного не произошло, — раздумчиво говорил Шелехис. — И счастье, что на бриллианты поставили бабу.
Методика проста. Она интеллигентна, следовательно, доверчива. Она партийка, следовательно, беспочвенные подозрения будут ею отвергаться. По их морали... Я это вывел из общения с братцами. Нет ничего обиднее беспочвенных подозрений. Она близорука, следовательно, уследить за пальцевыми манипуляциями,
Шелехис усмехнулся,
не сможет. Даже если бы ей приказали следить за нами во все глаза, вы уж мне поверьте.
Да я уж верю,
улыбнулся Пожемчи, хотя Шелехису он не верил. Он сделал для себя вывод, что теперь, когда к ним посадили контролеров, все покатится под гору. Первый контроль предполагает последующий, и чем дальше, тем наверняка жестче он будет осуществляться. И Пожемчи решил при первом же удобном случае бежать. Случай подвернулся нежданно-негаданно. Нарком фин Кристинский поручил ему поехать в Ревель. К Литвинову с бриллиантами. И надо же ему было встретить Воронцова на границе. Однако по прошествии месяца после прихода контролеров РКИ в Гохран обстановка там стала лучше и чище. Исчез дух взаимной подозрительности. Альский попросил Козловскую и Газаряна написать свои заключения о проделанной работе и о том, как прижились в системе Гохрана те контролеры, которые туда были направлены. Оба старших инспектора представили Альскому докладные, в которых категорически утверждали, что все налажено, работа идет нормально, организовано дело надежно и никаких хищений нет, да и быть не может. Эти докладные со своим сопроводительным письмом Альский отправил Фотиевой для Ленина. Не верить сообщениям сталинских инспекторов РКИ не было никаких оснований. И поэтому в картотеке секретариата СНК карточка Гохрана была вынута из отделения особо срочных.